как мы построили наше общение. Я думаю, хорошо, если ты расскажешь немножко о последних новостях, о видении того, что будет происходить в ближайшие месяцы, в том числе о видении роли общины, а потом могут быть какие-то вопросы.
Ну, как вы уже знаете, в день 80-й годовщины ухода Ленина. Юрий Михайлович Лужков подписал постановление о выделении земли.
Это было накануне.
Я думаю, что это не случайное совпадение. Есть некий символический смысл в этом во всем. И теперь начинается самое интересное. Потому что мы уже назвались груздем, и, соответственно, нам нужно будет лезть в этот кузов. То, чего мы добивались в течение многих-многих лет. В сущности, начиная с 90-го года, более систематически начиная с 93-го или с 95-го года, еще более систематически начиная с 98-го года, случилось. И сначала я хотел немножко рассказать, прежде чем переходить непосредственно к текущему моменту, вообще об идее, об того, что мы хотим сделать. Я постоянно думаю над этим, ни на что другое я не способен. И мне кажется, что у меня начинает вырисовываться какая-то более конкретная идея того же, что собой этот храм должен представлять. И мне хотелось с вами поделиться этим и как-то обсудить это сейчас, потому что, на мой взгляд, это очень важно ясно понимать, что мы делаем. Потому что построить кирпичи можно. Это не так легко, но и не так сложно. Главное понять, зачем мы эти кирпичи строим и что мы хотим получить в результате этого. Зданий много, церквей много, храмов много. И, в общем-то, непонятно, зачем все это нужно делать в каком-то смысле. Мы знаем также, что в нашей сампрадае к храмам относятся достаточно скептически. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что нужно разобрать этот храм на Бхакт-базаре и книги лучше напечатать. Вот. И чтобы нас не постигла та же участь, нужно очень хорошо с самого начала понимать, что же мы делаем, саму идею внутреннюю. И я хотел с вами поделиться каким-то тем, что у меня сложилось. Может быть, я не скажу ничего нового особенно, но какие-то куски у меня сложились вместе, и, на мой взгляд, получилось что-то, что может иметь определенный интерес. Шрила Прабхупада приехал на Запад, и он стал открывать храмы в классическом варианте, как это было в Индии в варианте мадхов. И мадха – это монастырь, где живут отреченные люди, брамачари, которые культивируют духовную жизнь. В принципе, это модель, по которому наше движение развивалось в Орисе. Может быть, вы знаете, я, может быть, говорил на одной из наших встреч, что географически движение Господа Чайтанья развивалось в трех местах, и в трех местах оно развивалось по-разному. В Бенгалии, вернее, во Вриндаване оно развивалось как движение Парамахамс. Бабаджи, отшельников, которые посвящали все свое время уединенному баджану, углубленному. В Орисе оно развивалось как движение мадхов. Там был классический вариант монастыря, где жили, соответственно, отреченные монахи, гуру вместе с ними, и они таким образом культивировали духовную жизнь. И в Бенгалии оно развивалось как народное движение. Так, это было движение Намахат, движение Господа Нитьянанды, где там... И, соответственно, во Вриндаване хранилась седанта. Теология отрабатывалась, оттачивалась. В Орисе развивалась непосредственно практика. Причем практика не просто для одиночек, очень высоко духовно одаренных, но практика для людей, которые могут снизу пойти наверх. А в Бенгалии, соответственно, развивались апасампрадаи. Что характерно для народного движения. И для намахат. Там плодились отклонения всякие. И как-то все оно там варилось в своем соку. Вот. И все это сыграло свою историческую роль в развитии нашего движения. Но Сила Прабхупада, он пришел для того, чтобы объединить все это. И он был экспериментатором, безусловно. И он нащупывал то, каким образом и какие формы наше движение должно принимать в новых условиях Запада. Безусловно, он хотел и то, и другое, и третье. Он хотел, чтобы были парамахамсы. Потому что если не будет парамахамсы святых, то какой смысл? Он хотел, чтобы были мадхи, чтобы были брахмачари, он хотел, чтобы были намахаты, чтобы было массовое народное движение. И вначале он приехал с этой идеей мадха, то есть идеей, которую он видел на примере Гаудии Мадха, построенного его духовным учителем Бхактисиддханты Сарасвати. Но со временем его концепция несколько изменилась, потому что он видел, что, может быть, классическая модель храма, она не так актуальна. И где-то ближе уже к своему уходу он стал говорить о том, что храмы, и он дал очень интересную формулу, он сказал, что храмы наши должны превратиться в колледжи варнашрамы. И я, честно говоря, долгое время не понимал, что такое колледж варнашрамы. Он сформулировал это так, что каждый храм должен превратиться в колледж. Колледж значит учебное заведение. Учебное заведение варнашрамы. И сразу, когда я это слышал, мне казалось, что это место, где там из лука учат стрелять. Потому что варнашрамы это кто? Это кшатрия. А кшатрия они чем занимаются? Они из лука стреляют. Соответственно, я видел какие-то странные такие немножко у меня образы возникали такого плана. Вот. Но если мы вспомним, каким образом Бхактивинод Такур определяет варнашраму, то все это может приобрести гораздо более близкие и понятные очертания. Бхактивинод Такур говорит, что такое варнашрама и зачем она, собственно, нужна. Он говорит, что варнашрама – это здоровая социальная среда, в которой практика бхакти становится естественной. Практикой бхакти можно заниматься в любой среде, она не зависит от среды. Но есть среда, в которой эта практика становится естественной, а есть среда, в которой она противоестественная. Среда, в которой мы с вами живем, практика бхакти, она какая? Противоестественная. Мы все знаем это. И люди ходят и крутят пальцами. И что греха таить? В какие-то моменты мы думаем, может, действительно? Может, они правы? Потому что сама среда настолько антагонистична, настолько принципы, на которых строится современное общество, менталитет людей, настолько противоречит бхакти, что очень тяжело. Вот. И он, соответственно, Бхактивинод Такур говорит, что в результате практики бхакти в такой среде, там один есть результат, жизнь человека укорачивается. Так. И он приводит пример Иисуса Христа. Вот посмотрите. Практиковал и допрактиковался. Что сделали с ним? И дальше он объясняет, собственно, что такое варнашрама. Варнашрама, еще раз, это социальная среда. И нас не интересует социальная среда как таковая. Но это особая социальная среда, которая делает практику бхакти естественной. И он говорит, что это такое. Он говорит, что варнашрама – это система методов поддержания физического здоровья. Первое. Второе – система методов поддержания умственного здоровья, который не противоречит принципам бхакти. Потому что, например, в современном обществе тоже есть методы поддержания умственного здоровья, чтобы люди с ума не сошли. Какими методами люди пользуются? Расслабляются, пьют, телевизор смотрят. Потому что такое телевизор? Телевизор, смотрение телевизора, это медитация определенная. Так человек сидит, уставившись в одну точку. И раньше в классических системах эта точка была между бровями, а в современной системе эта точка на расстоянии 5 метров находится. Ну, примерно то же самое состояние, полного отупения или полной свободы от каких-то мыслей внутри. Но одна разница заключается в том, что одна способствует развитию бхакти, а другая препятствует. Практика медитации помогает, по крайней мере, не противоречит бхакти, а смотрение телевизора мешает этому и делает ум более рассеянным и так далее. То есть, еще раз, это способы поддержания здоровья, способы поддержания умственного здоровья. Третий аспект – это способы поддержания социального здоровья. И прежде всего, здоровой семьи. Прежде всего, система методов, способов, с помощью которых поддерживается вот это вот хорошая, эмоционально насыщенная социальная структура, когда люди любят друг друга. И, собственно, это то, чем мы в том числе с вами занимаемся, когда мы пытаемся построить этот здоровый социум, пронизанный теплотой, близостью, любовью эмоциональной какой-то. И четвертый аспект варнашрамы – это начало духовных знаний. Не, причем он сознательно говорит, а не какие-то высокие истины, а самые элементарные вещи. Это то, что нужно дать социуму, чтобы социум был здоровым. Теперь, на мой взгляд, когда Шрила Прабхупада говорил, что храмы должны превратиться в колледжи варнашрамы, он имел в виду прежде всего это. Это значит, по сути дела, что в храмах должны учить вот этим четырем вещам. Как поддерживать свое тело здоровым, чтобы в сердце очищалось, а не загрязнялось. Как поддерживать свой ум чистым и здоровым, чтобы, опять же, в конце концов, человеку естественно было принять бхакти. Как жить вместе в обществе, в социуме, и как поддерживать семейные отношения, как строить семейные отношения, как строить какие-то вот социальные аспекты нашей жизни, чтобы это не противоречило любви к Богу, как высшему идеалу. И, соответственно, какие-то элементарные начала духовных знаний. То есть, в сущности, что такое храм, на мой взгляд? Храм или то, что мы собираемся построить, если мы переведем это на язык, понятный всем, это место, куда каждый человек мог бы прийти, независимо от того, разделяет он высшие идеалы бхакти или нет. Потому что людей, которые сразу примут высшие идеалы бхакти, не может быть много, их будет мало. И каждый человек мог бы получить что-то, что сделало бы его жизнь, приблизило бы его жизнь к идеалу, в котором он смог бы потом получить бхакти естественным образом. То есть, с одной стороны, это делает храмы очень актуальными, потому что люди устали. Люди устали от грязи, люди беспокоятся, люди видят, до какой степени быстро идет деградация. Я разговаривал недавно с одним преданным, который сидел в тюрьме еще в 80-е годы за сознание Кришны. И он возит своего сына в школу. Он говорит, я на остановке, когда я стою и жду автобуса со своим сыном, я от девочек-пятиклассниц слышу такие вещи, которые я от преступников в тюрьме не слышал. Никогда. За 3 года, которые я просидел в тюрьме, я такого там не слышал. То, что я сейчас от девочек в школе с бантиками в фарточках слышу. То есть люди обеспокоены этим. И если будет центр, где будет как бы вот это вот комплексное представление о чистом и здоровом образе жизни даваться людям, и даваться образование по вот этим вот очень важным аспектам, то он будет в высшей степени актуален как для нас самих, так и для обычных людей. Как я сейчас вернулся из Израиля, и там есть группа преданных, довольно большая, под руководством Гуна Аватары Прабу, это ученик Шрилы Прабхупады, один из первых израильских преданных. И они долгое время экспериментировали. Израиль тяжелая страна, крайне тяжелая страна. Там очень все так напряжено. Люди, хотя не религиозны по большей части, но за свою религию очень переживают. То есть они сами не религиозные, но очень отождествляют себя с религией, скажем так. Там для традиционных евреев, которые субботу должны соблюдать, в субботу работать нельзя. Работать нельзя, значит, нельзя ничего включать, механизм никаких нельзя включать. Вот. Телевизор нельзя включать. Но они стараются соблюдать субботу, поэтому у них есть реле времени, когда телевизор сам включается в субботу в нужное время. А также есть особые лифты. Лифты работают в субботнем режиме. Так, чтобы кнопочку не нужно было нажимать, лифт просто на каждом этаже сам останавливается. То есть много очень сил люди и изобретательности тратят для того, чтобы религиозность свою сохранить. И он долго пытался как-то вводить бхакти традиционными способами в израильское общество. У него ничего не получалось. Пока, наконец, он не стал... Что он сейчас делает, по сути дела, удивительную вещь. Он учит вместе со своей женой, в сущности, как любить друг друга, как семейные отношения строить, и плюс дает какие-то начала элементарные духовных знаний, еще что-то такое. У них сейчас община на последнем Джанмаштами к ним пришло где-то человек 300. То есть такого никогда не было. Раньше приходило человек 10-15, и это было большое достижение. И именно благодаря тому, что они нащупали что-то, что актуально для людей. И что в конечном счете людей возвышает вот к этому, подводит к этому идеалу бхакти. Вот. И, на мой взгляд, вот этот вот храм, он должен быть именно таким учебным центром, который будет объяснять людям, как нормально жить в этом мире. Как вам такая идея в целом?
Обречена на успех.
Но при этом именно... Я тоже думал, а зачем, собственно, нужно? У меня до этого были какие-то идеи. Ну, в конце концов, во многих местах йогой занимаются, во многих местах аюрведой занимаются. Зачем нам еще это делать? Во многих местах астрологией занимаются. Но нигде этим не занимаются так, чтобы в конце концов человек понял, что высший – это смысл жизни не в том, чтобы здесь счастливым быть, а в том, чтобы быть счастливым с Кришной. И если давать это в комплексе, то в конце концов эта идея, если она еще будет вложена во все эти курсы, она будет поставлена в центр. Идея, в конце концов, бхакти. То есть это вот как бы такая оболочка с пилюлей. Пилюля горькая, но оболочка сладкая. Вот это, собственно, то, чем я хотел поделиться с вами. Может быть, мы как-то обсудим это как-то или... Да, Матвей Югов-Три.
А не ставите ли храм вот просто тем местом, где живут, в общем, несколько профессионалов, а вот как, ну, сама община, она не сможет именно принимать участие в...
Нет. Дело в том, что такое храм? Храм учит. Теперь дальше люди должны жить, после того, как они научились. Что такое община? Община – это, по сути дела, люди, которые, по идее, уже знают, каким образом жить, чтобы, с одной стороны, быть счастливым в этом мире, в категории гуны благости, а с другой стороны, чтобы у них бхакти развивалась. А храм – это определенная, что ли, часть общины, которая, собственно, выпускает людей, и из их выпускников формируется, собственно, община.
Например, если мы видим вот эту модель Чхупати, да, допустим, там именно прихожане, они могут непосредственно участвовать в каких-то делах храма, не просто именно там программах, там, играх любви, да, а вот, они могут там и поджарить, и как-то в управлении там участвовать, какие-то вот, и вот я думала также об этом, что нет, вот так люди, они вдохновляются, что и они чувствуют, что храм, он является вот этим домом, что это не просто вот это здание, как бы, где мы слушаем там лекции, там эти, учимся, да, и что как бы это то, что как бы что я могу вот в этом процессе участвовать?
Ну, тут не совсем даже правильно называть это место домом, храм. Что они делают? Они создают дом большой, действительно. И храм – это всего лишь один маленький аспект этого дома. Дом, который они создают, это именно община. То, где люди живут там, они живут в общине. То есть у них семья, и у семьи, да, есть место, где они собираются. Но они не только в храме собираются, они выезжают вместе к Кришначандре Прабу на выездные, они ездят вместе на ятры, еще что-то. Они строят дом в более широком смысле этого слова. Дом, но для того, чтобы действительно этот дом построить, очень важно, как бы, чтобы у людей были единые некие принципы. И когда я говорю, это, естественно, один аспект. Конечно же, в храме будет большая храмовая комната и много вещей, в которых будут все участвовать, это понятно. Но я говорил об этом аспекте, когда мы пытаемся с помощью людей, которые могут и знают все это очень хорошо, научить как-то людей жить вместе вот в этом большом доме, в большом социуме, что ли, где люди любят друг друга, ценят друг друга. Вот. И понятно, что, конечно, то, что вы говорите, это очень важный аспект, также объединяющий, но вот тут вот просто обязательно храм должен работать на расширение. Не только на тех людей, которые так или иначе уже привлеклись, но он обязательно должен работать на то, чтобы новые и новые люди приходили все время. Там ли ты права?
Вот как бы начинаем от пилюлю рассасывать, да? И вот эта вот как бы серединка, как вы ее видите именно саму? Потому что, ну как бы я... Бхакти, в принципе, она же не зависит от каких-то...
Не зависит. Но в сущности... Все вот эти элементы культуры жизни в гуне благости, они, по сути дела, насыщаются-то за счет элемента бхакти, который в них содержится. Потому что мы же будем людей учить не просто вегетарианскую пищу есть, а в конце концов мы будем учить их просад есть, так? И они будут чувствовать отличие вкуса просада. Мы же не просто их будем учить ведической музыке, да, какой-нибудь гандарвы веде, которая ум... успокаивает и рагам, но мы будем учить их, на какие раги нужно Харе Кришна петь, так, в какое время суток. Так, мы же не просто будем людей учить йоги. Йога, в конце концов, это что такое? Это медитация. А на кого медитация? На Кришну, который находится в сердце нашем. Вот. То есть это все будет в комплексе, это все будет внутри этого всего. Потому что такое колледж варнашрамы? Когда Шрила Прабхупада сформулировал эту фразу, он имел в виду практические навыки, которые будут полезны человеку, скажем так, в любых ситуациях жизни. И плюс во всех этих практических навыках, потому что в этом, собственно, суть ведической культуры, это систематическая... Система, которая учит человека быть счастливым здесь, в этом мире, и при этом любовь Богу постепенно к себе развивать. В зависимости от того, как человек хочет, если он хочет более ускоренным темпом идти, то, естественно, все возможности.
Просто был такой период в Гурукуле, ну, как бы культурологическое такое какое-то образование, шибхи сбрить, мантру не читать вокруг. Значит, не дай бог, чтобы кто-то
там... Это крайности, в которых мы метимся.
Ну, дело в том, что как бы, когда люди, например, так сказать, очень увлекаются вот этой культурологической стороной, то она начинает подавлять...
Это опасность, смысл, да. Я понимаю, да. Да, я понимаю.
То есть вот эта вот оболочка, эта пилюля, она такая толстая-толстая. Да, не засосешься до середины.
Это опасность. Это опасность, которая, безусловно, есть. И нужно очень четкий баланс сделать, чтобы не было ни в ту, ни в другую сторону.
Слишком толстый, не слишком толстый.
Ну да.
В какой-то момент в Рукуле даже лотосы и слонов замазали.
Не дай бог, никто не догадался.
Это смешной, конечно, пример.
Тут просто, на мой взгляд, что нужно... чтобы действительно очень четко была видна цель, а с другой стороны, очень четко были видны методы достижения этой цели. И чтобы было очень ясно, понятно, что есть метод достижения цели, а есть собственная цель какая-то. Есть некая структура. Да, и должны быть носители, естественно. И это другой аспект. То есть, если все те преподаватели... какая у меня тоже была идея? Идея у меня была такая, что относительно, вот, собственно, колледжа. Колледж, он дает образование на двух уровнях. Он может давать образование всем, кто придет, и, соответственно, к ним требования небольшие. А он может также давать образование людям, которые будут преподавать потом дальше. Потому что многие люди, которые глубоко хотят погрузиться, они хотят это. И вот тут вот уже требования очень высокие. И тут требования, естественно, что такой человек, он должен быть чистым преданным. И плюс к этому специалистом в какой-то сфере такой. Тогда все то, что он будет делать, оно будет иметь смысл духовный, естественным образом. Что бы он ни делал.
Ну, просто то, что вы сказали, в принципе, это проходило, когда наши брахмачари появились книги, люди брали книги, они стояли на полке и так далее. Но когда вот даже мы ездили по этим йогам, проповедовали, давали им чистую бхакти, попили, все забыли. Вот когда Шри Чайтанья, он собрал этих маленьких брахмачари, пожил, с этими йогами потусовался, что произошло? Пришла Ирина с фиолетовыми волосами, через год у нее уже второе место по санкиртане. Пришли, вот я с женщинами познакомилась, приходит на воскресную программу, говорит, попробовали вот эту вот кашу манную коричневую, тут же халаву. Ведь захотели узнать, как готовить. Пришли к Гару Хари, уже ходят, читают джапу. То есть это действует, даже более эффективно, если мы сразу не даем бабку.
Вот раньше, когда человек хотел начать духовную жизнь, он приходил в храм, и какое-то время там уже, как бы, это очень на самом деле эффективно, когда человек вдохновляется таким окружением и условиями для развития. А это... в том храме будет что-то подобное?
Конечно, обязательно. Ну, может быть, это не будет в самом храме, а будет отдельным ашрами, но, конечно, это обязательно должно быть. Для людей, которые хотят полностью погрузиться, обязательно. Обязательно это должно быть. Обязательно. Это очень важно для того, чтобы, опять же, чтобы люди, которые серьезно хотели, я поэтому не зря говорил о том, что речь идет о синтезе трех вот этих моделей: арийской модели, бенгальской модели и вриндаванской модели. То есть все три категории, все три метода, они должны быть вместе. А я хотел, да,
то, что вот колледж — это все-таки задача больше для профессионалов, для проповедников, профессионалов. Вот. И она, наверное, ближе к вриндаванской вот модели, да? Вот. А вот остальные вот три направления...
Не совсем. Я не уверен, что именно...
Что, ну, может быть, вриндаванская, может быть, арийская. Вот. Но вриндаванская модель, она как бы совсем не...
Сейчас скажу. Бенгальская модель очень важна.
Вот
почему-то он у меня не включается.
Человек преданный приходит, он получает какое-то образование, или другой вариант, он приходит, он живет в храме, вот, он тоже получает какое-то образование, живя в храме, вот, а потом он уходит в свободное плавание. Вот. И в нашем варианте, вот в Москве, по крайней мере, это свободное плавание иногда заканчивается, ну, если не штормом в материальном мире, то есть, то
скрывается
где-то за горизонтом, то есть отходит от основного судна, скажем так. Вот. И как вот быть, чтобы вот тот, кто ушел в свободное плавание, он держался вот где-то вот.
Ну вот тут нужна, уже система духовной заботы. То есть, в принципе, для этого, собственно, сама система Намахат и нужна, потому что эта система Намахат — это... Сама система Намахат – это дальше как бы то, что с человеком должно дальше случаться, где он дальше уже должен духовно развиваться. И вопрос вот в чем. Вопрос в том, насколько индивидуально дальше человек о человеке заботиться начинает. Вот и все. И вот это уже отдельная действительно статья, отдельный разговор, который нужно вот здесь, в этом обществе говорить и об этом думать. Вот. То есть человек, он на самом деле приходит к человеку. Как вот
Мать Джан Вансел сказала про манную кашу коричневую. Но на самом-то деле, конечно, люди пришли изначально, потому что хотели научиться манную кашу готовить коричневую, но стали-то они джапу повторять не потому, что они манную кашу научились готовить, а потому что Шри Гуру Хари их привлек, и у них какие-то личностные отношения с ним завязались, и они подумали, если такой человек еще и джапу повторяет, то, может быть, нам тоже стоит это делать. Может, это поможет нам манную кашу хорошо готовить. То есть это уже вопрос об индивидуальной заботе и дальше продолжении вот этой вот системе наставников и всего остального. Это факт. Я хотел немножко рассказать о том, каким образом отреагировали на эту новость наши духовные учителя. Я послал им. Я хотел процитировать конкретно, но, к сожалению, не получается, почему-то компьютер не включается. Я написал, значит, об этом известии, и пришло несколько отзывов. Прабхавишну Махарадж написал: это чудо. Случилось чудо. Чудо случилось. Гопал Кришна Махарадж сказал: ну, я знал, что это произойдет. Реакция была. Я всегда знал, что это произойдет. Сидар Махарадж написал, что мне в тот же день сообщили, что у меня рак печени. Но ваша новость полностью заслонила первую новость. Несмотря на то, что мне сообщили эту печальную новость вначале, я был счастлив, и я уверен, что Шрила Прабхупада сейчас от уха до уха улыбается и счастлив. И любой, кто будет принимать участие в этом проекте, он вернется к Богу наверняка. Раданат Махарадж написал, что я в полном экстазе нахожусь, я охвачен счастьем и радостью, и вся наша сампрадая наверняка ликует. Так. Шиварам Махарадж написал: блаженство, экстаз, я очень счастлив, но мы еще из дебри не вылезли. Дескать, не радуйтесь раньше времени. Самое интересное еще впереди. Бхактичара Махарадж написал, что я поражен вообще этому всему, и я готов все, что от меня зависит, делать, чтобы помочь этому храму. Пожалуйста, пользуйтесь мною, я ваш вечный слуга. Индрадюмна Махарадж написал, что я жду не дождусь, чтобы вернуться в Россию, чтобы помогать вам в строительстве этого храма. Он ехал, как раз летел в Африку, и он говорит: я сейчас буду считать дни, когда я смогу вернуться в Россию и это сделать. Ниранджан Махарадж сказал, что он приедет сейчас вот перед Индией вместе с Гопал Кришной Махараджем и будет тут что-то пытаться делать, да. Хотя бы на несколько дней. Вот он пообещал, не знаю, удастся или нет, он сейчас в Индии, он только что вернулся из Америки, но, в общем, не знаю, он готов приехать сюда. Вот, это вот то, что... То, какая была реакция. Это еще были какие-то, я сейчас не помню уже, кто еще писал, но вообще. Киртирадж Прабху сказал, что я уже поговорил с Амбаришей, я сказал: ты всю кашу заварил, теперь плати. Все, теперь от Двиджи Кришна Прабху, от тебя зависит. Теперь действительно начинается самое реальное, серьезное испытание. И я вот тоже хотел, может быть, в двух словах сказать, что будет следом за этим. И это очень важно, чтобы действительно мы сейчас все принимали в этом участие. Это наше общее дело. Никто один это не сможет построить. Но каждый какой-то вклад свой наверняка сможет внести. То, о чем вот Матаджи Юга Прия говорила, что каждый должен принимать участие, вот я думаю, что возможности для этого будут очень большие на любом этапе. Как на этапе строительства, так и на этапе поддержания.
На самом деле,
действительно существенно, потому что мы знаем примеры, как некоторые храмы строились в нашей стране, в Петербурге, там, в Челябинске, в Ярославле, когда, так сказать, храм строился, но по мере его строительства, так сказать, община она куда-то исчезала, или там с тех, кто строили, они уже...
Нет, как раз в Петербурге это был достаточно успешный пример. К сожалению, он потом, этот храм, ушел, но люди себя очень сильно идентифицировали с храмом и очень сильно принимали участие. И до сих пор они все там вспоминают об этом храме, о том, что они делали в этом храме, и как они участвовали в этом. Это был не такой уж плохой пример. Челябинск — другое дело, я не знаю, каким образом там все происходило, но в Петербурге. Хотя он, конечно, был, дался большим напряжением сил, но что делать. Вот. Сейчас, значит, какие непосредственные шаги, я хотел немножко проинформировать, что будет. Ну, во-первых, что мне хотелось сказать всем, это, во-первых, тут, правда, поступают несколько конфликтные такие сведения. Один человек из правительства Москвы говорит, что что-то мало писем у вас, от вас в поддержку храма, а другой говорит, завалили нас этими письмами, перестаньте писать, мы уже и так все поняли. Вот я не знаю, надо окончательно выяснить, кто из них прав.
Прав тот, который говорит, что надо писать. Он говорит, не обращайте внимания, надо писать. Да? Поддержку уже проекта.
Да. Так что вот одна вещь, которую сейчас уже каждый может делать и должен делать, там собирается папка. И сейчас можно ожидать, что вот это вот решение, оно вызовет волну каких-то писем, в том числе протеста. Поэтому нужно продолжать писать, как-то благодарить, писать письма в пользу этого проекта и того, что он нужен в Москве. Это одна очень важная вещь, которую прямо сейчас нужно начинать делать. Значит, теперь следующим этапом является оформление земли. Это оформление так называемой исходно-разрешительной документации, ИРД. Это в большей или меньшей степени техническая вещь, но эта техническая вещь в Москве обычно занимает год. Самый минимум полгода. Теперь Донстрой предварительно нам говорил, что они помогут нам это сделать, потому что они заинтересованы в том, чтобы мы как можно быстрее сделали. Они сказали, мы вам за месяц это сделаем. Но... Одну вещь я хотел сказать, я сегодня об этом утром говорил, я хотел еще раз как бы предупредить всех, что очень важно сейчас это понять, что все это случилось не благодаря нам, все это случилось вопреки нам, вопреки всему тому, что мы делали. Нужно быть очень смиренным, очень скромным, все время благодарить Кришну за то, что это происходит, ни в коем случае не начать гордиться всем этим, это не наша заслуга. Это исключительно милость Кришны беспричинная. И нужно все время помнить это. Это очень-очень важно. И все время благодарить Кришну за это. Вот. Потому что, ну, действительно, ситуация уникальная. Если это все получится, то просто, ну, тут как бы... Кришна нам все время дает понять, что это он все делает. А мы... У нас тенденция все равно будет думать, что это мы все делаем. У нас все так хорошо. Вот. И еще раз, вот можно будет ожидать какого-то сопротивления, поэтому, пожалуйста, пишите письма. Если есть какие-то люди, которых можно привлечь к этому, тоже писать письма, или какие-то влиятельные люди, то тоже хорошо, чтобы они продолжали это делать.
Скажите, пожалуйста, а вот мы осуществляем именно тот грандиозный проект первоначально, или все-таки более скромный?
Это будет зависеть от того, каким образом... Нам нужно сейчас идти с конкретным проектом, чтобы оформлять исходно-разрешительную документацию. И у нас никакого другого нет, к сожалению. Мы, может быть, будем его как-то уменьшать или еще что-то делать более скромное. Но нам нужно сейчас уже выходить на официальные инстанции с чем-то, с конкретным.
Но в будущем можно будет его все-таки заменить на более реальное?
Заменить трудно, потому что если это будет утверждено, то будет утверждено много из этого. И менять это на ходу довольно сложно, но можно упрощать всегда. Всегда можно упрощать, удешевлять и все что-то такое. Посмотрим это. Вопрос уже технический. Мы думаем о том, чтобы сделать его как-то более... Да.
В Питере, я помню, стройка, не только в Питере, а в некоторых силами преданных. Вообще это ужас.
Не-не, это не должно быть силами преданных. Преданные, мы профессионалы в одной сфере, помимо всех остальных наших замечательных качеств полубогов, которые у каждого преданного проявляются автоматически. Мы профессиональные проповедники, и нам нужно все эти вещи решать за счет проповеди. Преданные должны проповедовать, строить должны профессиональные строители, профессиональные компании. Но для этого нужно, чтобы были средства. И, естественно, средства эти мы можем только за счет проповеди. И об этом еще немножко позже чуть-чуть скажу. Вот. И если после того, как будет оформлена исходно-разрешительная документация, вот тут начнется самое интересное, потому что сразу же после этого нам нужно будет освобождать это здание. И, естественно, нам нужно будет переходить вот в этот новый режим, не очень привычный, и еще не вполне ясно, как это все будет развиваться дальше. Мы сейчас ищем помещения временные, какие-то отрабатываем варианты для этого. Но я думаю, что вот этот вот этап, он будет очень важный для созревания нашего внутреннего. Ситуация, возникшая сейчас, она выявила на самом деле очень большую незрелость нашу на многих уровнях и какую-то неготовность. На мой взгляд, чисто в таком философском плане этот проект чем еще важен? Тем, что он поможет очень многим людям стать гораздо более зрелыми, приняв на себя большую ответственность. Вот эта немножко тепличная, искусственная ситуация, которая тут сложилась, она способствовала некой такой... Естественно, есть люди, они по-своему, особенно люди в общине, они все зрелые по-своему, на своих местах, но вот этой вот зрелости как преданных... А это что значит зрелость как преданных? Это способность принимать ответственность за миссию. Вот. Она будет выясняться, вот эта вот ситуация, это пробирный камень, на которой мы будем выяснять, собственно, кто способен на это, кто нет. И будем одновременно с этим расти. Вот. И община, я думаю, очень сильно вырастет. И какие-то структуры храмовые вырастут. Еще какие-то вещи должны вырасти одновременно с этим. И вот тут вот нужно будет, естественно, очень сильно сплачиваться, собираться, общаться, какие-то совместные программы делать, потому что именно такая совместная работа будет реально сплачивать людей, помимо, естественно, там, участия в каком-то строительстве храма. И нужно уже на первом этапе, после того, как будет оформлена исходно-разрешительная документация, на оформление этой документации нужно будет где-то примерно 50 тысяч долларов. А теперь на оформление проекта уже нужно будет как минимум $500 000 долларов. Это вот сколько это стоит. Обычно проект стоит 10% от стоимости самого проекта. 5% в самом лучшем случае, от 5 до 10% примерно. Вот. Это вот то, что нам нужно в ближайшее время собрать. И, соответственно, потом должно начаться уже строительство. И у нас есть какие-то хорошие новости в этом отношении. Я просто не хочу сейчас еще раньше времени озвучивать, но уже находятся люди, которые приходят, пытаются как-то... Да, Гандарвика, а вот Матаджи Гандарвика, пусть скажет, Артур.
Я хотела бы просто сейчас конкретно, вот что я не вижу со своей стороны, как бухгалтер, в смысле, вот как финансист. Я не вижу, мы второй раз собираемся, и нет ведомости на сдачу, скажем, пожертвований. Угу. Вот мы так посидим, поговорим и разойдемся. А кто-то, может быть, сейчас может, а через две недели не может, или уезжает.
Это факт, нужно уже сейчас делать. Ну вот тут присутствует Павел Денисов, он у нас, в общем-то, один из тех людей, который организует всю эту работу. Я хотел об этом тоже немножко еще поговорить, об очень важной вот сейчас аспекте этой работы. Что у нас сейчас уже есть, и вот тут вот я думаю, что вся община может уже принять участие сейчас, или, по крайней мере, какая-то часть. Как вы знаете, мы собрали где-то 45 тысяч подписей в поддержку этого храма. И сейчас очень... А удачный момент послать всем этим людям благодарственное письмо с извещением о том, что благодаря вашей помощи мэр Лужков подписал, что наконец-то это свершится, и как-то, то есть наладить первый контакт с ними. Потому что потом эти люди, многие из этих людей тоже могут какую-то маленькую лепту вносить. 45 тысяч, если... даже по одному доллару каждый из этих людей сдаст, это уже будет очень существенная, да, это уже будет какая-то существенная вещь. Что нужно? У нас есть эти подписные листы. Что сейчас нужно? Нужно, во-первых, их все внести в компьютеры, в базу данных. И нужно будет, мы составим пакет небольшой, вот этих письмо какое-то, еще что-то такое благодарственное. И нужны будут люди, которые будут просто подписывать конверты, вкладывать в них эти письма, рассылать. То есть вот это вот чисто вот такая работа, чтобы, ну, просто разослать там несколько тысяч конвертов, поблагодарить, это тоже большая работа. И вот это вот тут, я думаю, многие могут сделать. Кто-то, я бы вот сейчас предложил, что если кто-то может, у кого есть компьютер, начать вводить в базу данных, отчасти вот это нужно делать. Помимо этого, можно взять подписные листы, когда будут готовы все материалы, можно будет дать конверты, чтобы люди просто вкладывали, подписывали, носили на почту или как-то вот это вот делали. Вот это вот уже то, что можно уже сделать сейчас.
Письмо – это очень хорошая идея. Вот у меня там случайно молодые люди подписывали, а им это будет приятно. Может, они...
Да, конечно, конечно.
А дальше они...
Нет, конечно, и всегда можно.
Я вот обзванивала тех, кто был в компьютере давно, а некоторые ругались. Ну, вычеркнула я их из
жизни. Ну, да.
Отошли, мы говорим, сейчас, а раньше вот привлекали.
Ну, там вот эти люди, что в этом районе живут, вот, они сказали нам, что вы что, идете на вот эту землю, говорит, там бензиновые воды, и там, говорит, у вас могут там сотни тысяч этих долларов.
Этот мир, он полон опасностей на каждом шагу. Мы будем об этом думать. Сидар Махарадж очень хорошо мне сказал, я с ним разговаривал по телефону, он мне сказал, что сейчас нужно очень хорошо понимать, что храм уже построен. Храм уже построен. И те, кто хочет, как Кришна говорит Арджуне, вот ты хочешь честь, заслугу получить за это, пожалуйста, участвуй. Нет, кто-то другой будет это делать. То есть тут, смотрите, сколько всего происходит, что, в принципе, с материальной точки зрения практически нереально. Это Кришна. Кришна, он хочет, чтобы этот храм был. Несмотря на бензиновые воды там... Тут не только воды, тут воздух бензиновый, земля бензиновая... Все бензиновые. Что делать? Этот храм, он будет и воды бензиновые очищать, и воздух бензиновый очищать, и все остальное. Главное, что он атмосферу будет забензиненную очищать.
В сердцах. Я хотела сказать, что у вас идея очень сложная, которую вы продумали, нам сказали. Но, мне кажется, это идея будущего. Это ее нельзя оставлять, ее нужно просто... о ней думать, и она постепенно будет развиваться. Но то, что мы сейчас имеем, и с этим мы туда пойдем, мне кажется, что, знаете, самое главное в сознании Кришны – это развить любовь к Господу. Вот. А мы ее не умеем развивать. Мы сейчас, на мой взгляд, вы пойдете вот с этим университетом, с этими людьми, которые все сделали. А, на мой взгляд, там несколько искаженный перекос такой в пользу знаний, в пользу ума, а не в пользу сердца. А русские, россияне, они и сердечные очень люди, только им нужно дать раскрыться. И вот это вот, значит, строительство, это как бы будет объединение нас всех, это душевность больше. И это нужно развивать, и это нужно толкать, не знаю как, в общем... ну, способствовать этому, по крайней мере. И поэтому я бы приветствовала сейчас на этой стадии подход больше чопарский. Вот. Значит, брать у них что-то хорошее, развивать у нас здесь на российской почве больше, чем вот, как я видела, насаждают людей, заставляют изучать то, что они через сердце не пропустили, не понимают некоторые.
Нет, заставлять никого не будем. Не волнуйтесь.
Так что...
У меня маленький вопрос. Мы как бы хотим создать общину преданных, ну, хоть как-то идеал для нас Чхупати, но ведь настолько большая разница в культуре, в традициях, там жива как бы ведическая культура, у нас ее нету. Вот я вот читал, как в Рукуле приходится тоже давать детям какие-то основы культуры, мне вот это очень так волнует, просто вот если можно, вот постарайтесь объяснить, я вот не понимаю, настолько мы далеки, так сказать, от этой традиции, а вы планируете колледж Варнашрама.
А и в том-то и дело, что колледж Варнашрама он культуре и учит этой. Вот культура, она из чего состоит? Из того, что люди, в конце концов, могут жить вместе счастливо, могут здоровье свое поддерживать, могут ум свой здоровым делать. В этом культура состоит, вот она культура.
То есть не обязательно
это разные аспекты культуры.
Традиций, в том числе.
Нет. Во-первых, что такое ведическая традиция? Ведическая традиция, это тоже очень важный, кстати говоря, аспект. Это традиция профессионалов. Потому что все люди живут в этой культуре, но там есть всегда люди, которые за счет чего культура держится, за счет того, что там есть люди, которые довели до совершенства это. Некое искусство. Об этом Равиндрасваруп очень хорошо говорил. Он говорил, что когда я столкнулся с ведической культурой, меня поразило то, что это культура в высшей степени профессионалов. Если человек философ, то он там философ до мозга костей. Если человек там вайшья, то он такой вайшья, что вот эти индусы, они едут куда-нибудь на запад, и все, все остальные, там они калиюжные вайшья, но все равно они такие вайшья, что они всех остальных забивают. Там. Если человек кшатрий, то он кшатрий до мозга костей, так? И за счет этого, за счет того, что там культивируется профессионализм, все остальные получают благо от этого. Там люди, что такое опять же ведическая культура? Ведическая культура это сколько нужно ведической музыке учиться? Ведической музыке нужно учиться 18 лет, там, или там санскриту, ну, или аюрведе сколько нужно учиться? Чтобы научиться пульс читать, нужно 7 лет потратить, так? Вот. То есть это культура, основанная на тонкостях и на каких ценностях, и то, что она выращивает очень высоких, узкоспециализированных профессионалов, которые все вместе создают определенную вот эту вот среду. Естественно, все не могут быть специалистами во всех областях, это не нужно, но за счет того, что есть профессионалы, все остальные, они тоже как бы тоже получают благо от этого. И там есть профессионалы, которые действительно музыку знают в идеальном совершенстве, но при этом все остальные, у них музыкальная культура тоже высокая, за счет того, что в обществе есть профессионалы большие.
Я недавно приезжал мимо костела строящегося, и вот как раз Рождество было. И я увидел у них уголок такой, где, ну, типа, я не знаю, как это у них называется, мурти Христа.
Вертеп.
Вертеп, да, в яслях. И дело в том, что все вот люди, которые приходили, даже этот храм, как бы он еще, так сказать, какой-то незаконченный, они с такой любовью делали какое-то подношение туда, что-то как-то служили, какое-то служение оказывали. Причем все окружающие, я просто видел, как люди на это смотрели, и это вызывало, то есть просто вот это отношение с любовью к предмету поклонения, да, с огромной, вызывало даже у людей, как бы совершенно посторонних, такое очень глубокое уважение просто к тому, что там происходит. Я просто вспоминаю, что Шрила Прабхупада в Бомбее, да, он сначала туда
Мурти установил
Мурти, и там преданные начали поклоняться, и в конечном счете, может быть, какую-то часовинку какую-то сделать, маленькую такую, которая там...
Хорошая идея, на самом деле.
И это уже с этого начнется как бы вот эта культура. Хорошая по крайней идея. Мере, те люди, которые будут видеть, что они будут видеть, знать, что строится, собственно.
Хорошая идея. Хорошая
так,
идея.
Был этот вандал такой большой.
Нам, конечно, там зимой в вандале, конечно, тут не
пошли. Нет, то же самое сделал Гопал Кришна Махарадж, когда они переехали на новую землю, и было временное здание, которое сейчас используется под здание ресторана. Но они там поклонялись Радхе Партхе Сарадхе, и молились, и говорили, помоги нам построить храм. И, по сути дела, все эти основные люди, они на стройплощадке там жили течение много долгого времени. Это хорошая идея, важная. Насколько
потом
это
даже
реально
осуществимо. Потом даже строители, которые будут там находиться, у них, естественным образом, будет какое-то почтение к тому, что происходит.
Надо просто... К сожалению, очень маленький участок, на нем очень сложно.
Что-то хотя бы вот совсем такое там. Вот, как там. Божества могут быть там небольшого
размера. Это хорошая идея, на самом деле.
Я хотел спросить, чтобы вы немножко сказали о той работе, которую мы сейчас начали, формирование общины, членство общины. Как вы думаете?
Ну вот, на мой взгляд, это очень важная вещь, потому что она поможет как-то более четко организоваться и более четко ответственность принять. Как я уже сказал, тут очень важный момент. Вот мне хотелось бы, прежде чем Паша уйдет, все-таки, чтобы люди как-то высказали свои... тоже свое участие, что можно было бы сделать вот в этой работе, и как-то чтобы Паша оставили адреса, я могу там вводить в компьютер, я могу там рассылать письма, я могу вкладывать. Вот это вот очень важный сейчас аспект.
Все-таки многие люди, они как бы рассчитывали, что мы будем пользоваться адресами. Не знаю, как с этим.
А насколько они рассчитывали? Вы откуда знаете? Точно вы
они
это знаете?
Говорили, ну, видно было, что когда дело
об адресе. Но сейчас речь идет только чисто о благодарности и о том, что мы можем даже подписать, если вы не хотите, чтобы мы что-то посылали, напишите нам обратно или что-то такое типа. Можно даже сказать. Сейчас речь идет просто о том, что мы извещаем их, о благодарности.
Мы, скорее всего, в письмо вложим уже заготовленный какой-то бланк, на котором будет как бы уже наш адрес, там все, в котором тебе просто поставят там, хочу там дальнейшее там общение.
Ну да, но...
Поблагодарить стоит в любом случае.
Только еще это можно сделать. Только лишь это пришло еще вода. И оставить все.
О чем мы говорили? О членстве, об ответственности, да. То есть вот эта вещь, которая поможет еще раз ответственность взять и таким образом духовно поможет людям вырасти очень сильно. Потому что любая ситуация неопределенности, это в конце концов ситуация безответственности. Чем вот хороша эта система, на мой взгляд, это тем, что она проясняет для самого человека меру ответственности, которую он на себя принимает. И проясняя вот эту меру ответственности, она дает возможность человеку дорасти до этой ответственности. Потому что обычно так бывает, человек принимает ответственность, но потом ему нужно до нее дотягиваться, и это, в общем-то, помогает его внутреннему росту в целом. На мой взгляд, именно вот это вот важно, и в той ситуации, в которой мы будем сейчас действовать, вот эта зрелость или степень ответственности, она должна быть больше, чем она была до этого. Поэтому, на мой взгляд, это очень своевременный процесс. Вот. Другое дело, что у нас возникли некие опасения. Мы сегодня высказывали это Ангире Муни Прабу, чтобы другие люди, которые сейчас так или иначе не входят вот в эту систему намахат, еще что-то не почувствовали себя как-то за бортом. Нужно сейчас подумать о том, чтобы все те люди, которые уже как-то в нашей общине, чтобы они так или иначе в нее включились. Чтобы не было вот этого вот разделения. Вот тут у нас община, это не община. Будут люди, смотрите, статус свободного члена, он по определению подразумевает некое, ну, болото, скажем так. Да. А есть люди, у которых две инициации. Они не захотят, с одной стороны, они, может быть, и не принимают сейчас никакой ответственности, а с другой стороны, у них не будет для них считать себя свободным членом оскорбление. Так, что такое? Я тут...
10 тигр распространял.
Да. То есть, это очень деликатный вопрос. Они, может быть, действительно по нынешнему статусу больше подходят под свободных членов, а с другой стороны, по своим заслугам, еще почему-то они больше, чем это. Вот тут
есть
вот...
сейчас статус почетного члена.
Почетный член нужно, но тоже почетный член, чтобы это понятие не девальвировалось, его тоже нельзя давать всем и каждому. Тут это очень важный момент. Это нужно, чтобы... В России, где это введено? Ну, в Барнауле, в этом самом, в Томске, в Саратове это есть. В... Это вводится во многих местах. Все зависит от того, как к этому относиться. Если люди хорошо поймут, что это инструмент духовного роста, что это не просто какая-то вещь, а именно тут просто каждый выбирает, как он хочет. Да, люди сами должны для себя понять, определить, и как они хотят. В проекте постановления, которое подписал мэр города Москвы, говорится, что храм должен быть построен в 2003-2004 году. Так, но там, правда, немножко туманная формулировка. Скорее всего, речь идет о какой-то все-таки проектной вещи.
Значит, нет, там какая система по постановлению вообще? Дается год для того, чтобы разработать проект, представить и начать строить. Это факт. Хотя бы что-то. Если вот это не сделано, то все, то земля будет.
Дают за два года начать нужно. За два года начать. В Москве такие нормы.
Ну, вот, в Москве два года.
Если отталкиваться от того проекта, который сейчас существует, от того дизайна приблизительного, это 8 тысяч квадратных метров, и 8 тысяч квадратных метров, исходя из $1000 за квадратный метр, это примерно 8 миллионов. Но на самом деле, реально, скорее всего, эта цифра будет немножко больше. А может быть, сильно больше. Но тут нужно просто будет составить профессиональную смету и все остальное, проводить конкурс, это тут уже профессионалы должны все это делать. Вот. Тут сейчас трудно сказать. Но с другой стороны, я еще раз говорил, что если, например, будет 4000 человек, которые каждый месяц будут откладывать по 500 рублей, то за 5 лет мы набираем половину этой суммы, необходимые для строительства храма. За 5 лет мы наберем $5 миллионов, просто если будет 4 тысячи человек, которые по 500 рублей в месяц будут откладывать.
А у нас спонсоров нет, индийцев?
Есть.
Для заложения первого камня.
Обычно, как нам объяснял Сидар Махарадж, в компаниях такого масштаба 80% за счет чуда делается, а 20% за счет хорошей организации. Но чудо, оно закладывается в бюджет. Мы же с вами верим в чудеса, правда? Верим или нет? Чудо то, что мы вместе с вами здесь сидим. Это уже чудо. Был такой случай однажды. Франциск Ассизский сказал одному молодому послушнику: пойдем в город попроповедуем. И они пошли, они прошли, они шли всю дорогу от монастыря, они беседовали, говорили, дошли до города, потом вернулись. Когда они вернулись, монашек этот послушник говорит: святой Франциск, преподобный отец, а когда проповедовать-то будем? Когда мы делом-то будем заниматься? Он говорит: а чем мы, по-твоему, занимались? Вот мы с тобой шли и мирно беседовали о духовных темах. Это само по себе уже чудо, это уже само по себе проповедь. То есть, что люди сидят и на духовные темы говорят. Вот она проповедь. Мы шли, а люди на нас смотрели и думали: ну надо же, малахольные какие, говорят о Кришне. И в сущности чудо, оно уже началось. Чудо началось раньше, в 1971 году, когда Шрила Прабхупада приехал. И все это продолжение этого самого чуда. Это мы все можем стать участниками этого. И то, что случилось, это безусловно чудо. Но оно на самом деле началось раньше. И нам с вами предстоит быть свидетелями многих-многих чудес. И все. Я вам это обещаю. И не просто свидетелями, а участниками. Кто хочет участвовать, принимать участие в чуде? Я тоже. Хотел на прощание еще поблагодарить всех вас и как бы предложить свои услуги. Я вот тут сказал
Ангели Муни Прабу, что он меня все время обвиняет в том, что я не уделяю внимания общине или уделяю недостаточно, что я себя уделял больше, то бы уже давно тут все расцвело. А я ему говорю, а меня никто не приглашает в гости, я бы уже давно ко всем ходил. Потом, правда, вспомнил, что Амрита Прабу меня приглашал, а я не пришел. Помещал даже. Вот, но это было единственное исключение. Я помню о своем обещании Амрита Прабу, я готов его исполнить.
Когда вам угодно, это как это, мой дом, это ваш.
Вот, но просто я хотел как бы еще раз сказать, что мы все с вами действительно участники одного удивительного дела, этой миссии Шрилы Прабхупады, и это большая честь для нас. Очень большая честь и очень большая удача. И мы должны очень ценить эту возможность участвовать в этой миссии и как-то ее развивать. И я со своей стороны просто хотел вас всех очень глубоко поблагодарить за то, что за все те жертвы, которые вы приносите, за все то, что вы делаете. Я думаю, Кришна даст нам возможность жертвы эти увеличить, которые мы будем приносить и делать еще больше. Спасибо большое. Али Кришна.
Будет ли парикрама, как руководство не
будет? В Пури, будет ли парикрама в Пури?
Почему руководство?
Почему нет? А? Почему нет? Я уезжаю первого.
Так. И до какого это получается?
До 10. Потому что 10 и 11 уже начинаются в ОБСИ. Московская община ки!
Да.
Новый храм в Москве ки!
Да.
Гоура Премананда! Да.